Духовно-нравственное состояние сердца человека, достигшего самой высокой ступени духовного совершенства, возможного на земле. Действие благодати Божией, говорит святой Макарий, открывается в человеке после долговременной борьбы, после опытов великого терпения и великодушия, после искушений и испытаний, когда свободная воля его будет закалена всякими бедами, когда ничем не оскорбит он духа, но по благодати будет во всем согласен с заповедями, тогда удостоится он достигнуть свободы от страстей, получит полноту духовного усыновления, наследует духовное богатство и приобретет такое духовное разумение, которое не от мира сего и которого делаются причастными только одни истинные христиане. Итак, полагая целью восхождения от совершенства к совершенству, ревнуя о больших и больших дарах благодати, стремясь найти путь превосходнейший из наилучших, сердце христианина может наконец достигнуть царства любви, которое есть полнота совершенств. Полнота эта олицетворяется во Христе. Достигший я, достиг Христа, принявший ее в себя, принял Христа, который есть сама любовь. Такой совершенный праведник получает право быть Сыном Божьим, и посредством любви действительно становится им. Тленное существо человека в нем просветляется благодатью, горит любовью, светлеется пребыванием в нем троического единства, обращающего земное в небесное, а тленное в нетленное, бессмертное. Вот какова, по словам святого Макария, душа, просвещенная Богом. Осиянная красотой и славой света Христова, поступившая в общение с Духом Святым, сподобившаяся стать жилищем и престолом Божьим, душа делается вся оком, вся светом, вся славою, вся духом. Христос и носит, и поддерживает, и подъемлет ее. Созерцая величие души, носящей в себе Бога, пророк говорил: «Видел я, вот полон славы дом Господень». Эта слава происходит от вселения Бога в душе, как говорит апостол. «Вы составляете храм живаго Бога, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них». Второе послание к Коринфянам, глава 6. «У чистого душой, говорит святой Исаак Сирин, мысленная область внутри его, сияющее в нем солнце, свет Пресвятой Троицы. Воздух, которым дышит обитатель этой области, есть утешительный Пресвятой Дух. Жизнь и радость, и веселье его – Христос. Если будешь чист сердцем, то внутри тебя явится небо, и в себе самом увидишь ангелов и святых, а с ними и в них, и в владыку ангелов. Правда, достижение такого высокого совершенства – есть удел очень немногих. Но это вовсе не о том говорит, что христианину можно откладывать мысль о совершенстве как неосуществимую. Нравственное совершенство имеет разные степени. Одну степень можно сравнить с солнцем, другую – с луной, иные – со звездами. Значит, если кто не в состоянии будет достигнуть ступени, равной блеску солнца, тот может стать на ступени, подобной свету луны. Если же и эта ступень окажется для него недосягаемой, то ему предоставлены еще бесчисленные ступени, которые легко уподобить бесчисленным и бесконечно разнообразным по силе света звездам. И подобно тому, как звезды, как они неразличны между собой, все находятся на небе, так и достигшие хотя бы и малейшие степени совершенства – все же будет находиться в духовно-благодатном царстве и блаженстве небесном. Всякий, плывущий по морю, рассчитывает достигнуть пристани. Вступит ли человек, плывущий по житейскому морю, в пристань совершенства – это воля Божия, но стремиться к совершенству обязан всякий. Всякий должен противодействовать страстям, терпеливо исполнять заповеди и приобретать глубину смирения. И чем большего совершенства достигает человек, тем грешнее он должен считать себя не в словах только, но и в глубине сердца. Так как предметом настоящей главы мы поставили изображение сердца человека-христианина, достигшего высшей степени нравственного совершенства, возможного на земле, то вполне естественно, что читатель пожелает видеть описание полной жизни такого избранника Божия, или же, по крайней мере, спросить, стоящий на пути совершенства без притыкания ли достиг своей высоты, или ему на пути его случалось и падать, разбиваться до полусмерти, или шелка промысла восстанавливала его от гибели. На подобные желания и вопросы ответим. Сколько ни есть на свете людей, столько же, или почти столько же, есть путей к небу. Всякий спасается по-своему, и изображать жизнь многих праведников потребовало бы слишком много времени и места, а изобразить жизнь одного покажется недостаточным. Поэтому желающих видеть образцы равноангельской жизни святых отсылаем к житиям праведников, как старых, так и новых времен. В них они найдут множество примеров, как люди всевозможных званий и состояний, от царей до рабов, многоразлично шли путями к небу, как иным из них приходилось падать, а потом восставать, как другие, быв величайшими грешниками, покаялись и стали совершенными праведниками. А чтобы кто-нибудь из читателей не посетовал, почему бы и нам не представить пример на лицо, мы предлагаем, может быть, многим и известное, но через это не теряющее ни своей красоты, ни умилительности и назидательности, сказание пролога о жизни одного из древних праведников. Рассказывал некто из отшельников братьям, жившим в Раифе, и говорил: «Задумал я как-то идти во внутреннюю пустыню, не найду ли кого-нибудь дальше меня живущего и работающего Христу. И пробыв в пути 4 дня и 4 ночи, я нашел пещеру, и, подойдя, смотрю в нее и вижу, сидит человек, и стучу по обычаю иноческому, чтобы он вышел ко мне, но он не подвинулся, так как был мертв. Я, нисколько не задумываясь, так как не предполагал даже, что он мертв, вошел в пещеру и взял его за плечо. А он тотчас же рассыпался и сделался как пыль. Осматривая пещеру, я увидел висящую одежду, и когда взялся за нее, рассыпалась и она, стала как ничто. Продолжая путь, вышел я оттуда и проходил по пустыне, и встретил другую пещеру, и около нее открыл следы человека. С благодушием приблизился я к пещере и постучал, и никто не отозвался, и вошедший я не нашел никого. Став же вне пещеры, я сказал сам себе: «Конечно, должен же прийти раб Божий, живущий тут, где бы он теперь ни был». Когда, наконец, стал проходить день, вижу, идут буйволы, и среди них ногой человек, прикрывающий своими волосами нижние части тела. Когда он подошел ко мне, то, подумав, что я дух, стал на молитву, ибо, как говорил после, много был искушаем нечистыми духами. Я, поняв это, сказал ему: «Раб Божий, я человек, посмотри на следы ног моих, и осижи меня, я плоть и кровь». Когда же совершил он молитву, то после слова «Аминь» посмотрел на меня и, утешенный, ввел меня в пещеру и спрашивал, говоря: «Как зашел ты сюда?» Я же сказал: «Для того, чтобы поискать рабов Божьих, пришел я в пустыню эту, и не лишил меня Бог того, чего я желал». Потом я спросил его, как он сюда зашел, и сколько времени тому назад, чем питается и как, будучи наг, не нуждается в одежде. Он же ответил: «Я был в Фиваитском общежитии, и было у меня занятие ткача. Пришел же ко мне помысел, быть и живи сам по себе, и можно тебе будет безмолвствовать и принимать страны, и получить больше награды, чем за труды твоих рук». Я согласился на этот помысел и выполнил его на деле. Выстроил себе келью, стал принимать работу, а когда много собиралось у меня излишнего, раздавал бедным. Но враг уловил меня тем самым, что я старался делать против него. Он внушил одной женщине, уже раз заказывавшей мне работу, сделать мне другой заказ. А потом образовалась привычка, излишняя доверчивость, смех и сожительство. Я убежал в пустыню, оставив все, что имел этой женщине. Придя сюда, я нашел эту пещеру, и этот источник, и это финиковое дерево, на котором плод приносит мне 12 ветвей, и в каждый месяц плод приносит одна ветвь, чего мне вполне достаточно на 30 дней, а после сего созревает другая. Прошло несколько лет, выросли мои волосы, и когда износилась одежда моя, ими я стал прикрывать свое тело. Когда же я опять спросил я его, не было ли трудно ему вначале? Он ответил, сперва я очень страдал, так что на земле лежал от боли печени и не мог, стоя, совершать молитвословие. Но лежа на земле взывал ко Всевышнему. Когда же был я в пещере, в скорби великой и болезни, так что был не в силах выйти из нее, вижу, вошел ко мне муж и стал говорить мне, чем страдаешь ты? Я показал ему место. Он же, пальцы руки свои соединив, прямо рассек место, как бы мечом, и, вынув печень, показав мне раны и рукой соскоблив их, положил в платок и опять вложил печень и рукой замазал место и сказал мне, «Вот стал ты здоров, работай владыке Христу, как следует». И с того времени я стал здоров и без труда живу здесь». Много же просил я его, чтобы жить мне в прежней его пещере. Но он сказал мне, «Не сможешь ты вынести нападений бесовских». Тогда, убедившись в этом, просил я с молитвой отпустить меня. И помолившись, он отпустил меня. Оставив пустынника, я пошел снова внутрь пустыни и шел без пищи 4 дня. Не перенося трудности пути, дошел я, наконец, до малодушия и лег на землю. Потом кто-то, придя, коснулся как бы пальцем уст моих, как врач инструментом касается глаза, и тотчас укрепил меня так, что казалось мне, что я и не ходил, и не испытывал голода. Когда же я почувствовал такую силу, прошедшую по мне, я поднялся и снова пошел по пустыне. И еще 4 дня я шел и снова ослабел, и простер руки мои к небу, и тот, кто укрепил меня в первый раз, теперь снова, коснувшись уст моих, укрепил меня. На этот раз шел я 17 дней и встретил шалаш, пальмовое дерево и воду, и мужа, который стоял, и волосы головы его служили ему одеждой. Они были все седые. Был он страшен на вид, и, увидев меня, стал на молитву. И когда он окончил ее, я сказал «Аминь». И он понял, что я человек, а не дух, и, взяв меня за руку, сказал, «Как пришел ты сюда?» И еще, что существует ли что-нибудь в мире и кончилось ли гонение? Я же ответил, «Ради таких, как ты, работающих в Владыке Христу, пришел я в эту пустыню, а гонения прекратились по благодати Божией. Скажи и ты мне, как ты пришел сюда?» Он же с рыданием и плачем стал говорить, «Я был епископом, и когда было гонение, и много муки было наложено мне, я не мог вынести мучения, напоследок принес жертву. Когда же пришел в себя и понял всю тяжесть греха отступничества, я решился умереть в этой пустыне, и живу здесь 49 лет, каясь и умоляя Бога, не простит ли Он мой грех. Пищу же мне посылает Господь от сей пальмы, а утешения и прощения я не получал 48 лет, но в этом году был утешен и им». Сказав так, он тотчас встал, бегом вышел и встал на молитву на многие часы. Когда же окончил молитву, пришел ко мне. Я же, увидав лицо его, затрепетал и испугался, потому что лицо его походило на огонь, и говорил он мне, «Не бойся, Господь послал тебя, чтобы ты похоронил мое тело». Когда же кончил он свою речь, простер руки и ноги и окончил жизнь. Я же, разорвав одеяние свое, половину оставил себе, а другую половину обернул его святое тело и скрыл его в землю. И как скоро похоронил я его, Тотчас пальма засохла, и хижина упала. Я же много плакал, прося Бога, не даст ли он мне пальмы, чтобы и я на этом месте мог окончить свои дни. Когда же не сделалось так, как я хотел и просил, я сказал сам себе: «Нет воли Божьей на то, чтобы жить мне там». И, сотворив молитву, пошел я снова в мир. И вот тот, кто укреплял меня, когда я углублялся в пустыне, он снова явился мне, укрепил меня, и таким образом я получил возможность вернуться к братьям и рассказать им то, что встретил и что видел, и просил их не отчаиваться о себе, когда впадут в какой-либо грех, но с терпением искать Бога.